ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
9.04 в Москве. Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. И приступим к новостной разминке, пожалуй.
Здравствуй, Никита. Всех приветствую, кто с нами.
Не утихает горячая фаза палестино-израильского конфликта. По заявлениям директора медицинского центра Эль-Шифа в Газе Мухаммада Абу Салме, в результате последних ударов ВВС Израиля в секторе Газа погибли несколько человек. Погибшие и раненые продолжают поступать в госпиталь. Множество людей продолжают оставаться под завалами.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли ряд ракетных ударов по сектору Газа. В результате обстрелов в главном городе анклава отключилось электроснабжение. Знаем, что один из ударов пришелся по высотке 15-этажной, где располагались международные СМИ, иностранные СМИ. За час до удара Израиль предупредил владельца здания о том, что будет нанесен вот этот удар. И, собственно, людей-то эвакуировали, но, как сетуют руководители вот этих СМИ, которых эвакуировали из здания, что погибла вся техника, погибла документация. В общем, как дальше работать, непонятно. Все придется начинать с нуля. Отмечают израильские СМИ, что Хамас в воскресенье нанес 55 ракетных ударов по городам центральной и южной части Израиля. В ответ израильские военные нанесли, сбросили не менее 100 бомб, преимущественно на подземные структуры и бункеры Хамас в центральной и северной части сектора Газа. Но вот, судя по заявлениям врача, да, главврачам госпиталя, директора медицинского центра, не только по подземным, по подземной инфраструктуре, но и по надземной инфраструктуре, и продолжают людей извлекать из-под обломков. И, собственно, есть раненые, число раненых, число погибших продолжает увеличиваться.
Ну вот, как сообщает пресс-служба армии Израиля, ВВС страны минувшей ночью ударили в том числе по домам высокопоставленных лидеров Хамас. В частности, называются имена Яхьи Синвара и Мухаммада Синвара. Это братья, и отвечают они за снабжение организации в одном из районов.
Ну, Яхьи вообще глава политбюро Хамас, так что там действительно высокопоставленные. Ну, кстати, пока непонятно, успели они эвакуироваться из домов или пребывали с семьями дома. На международной арене тоже продолжают обсуждаться эта тема. Напомню, сегодня по инициативе Турции пройдет встреча, на которой арабские страны будут обсуждать вот обострение вот этого конфликта. Кроме того, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел КНР Ван и главой МИД Пакистана Шахом Махмудом Куреши, в котором министр, глава внешнеполитического ведомства КНР, возложил на Вашингтон ответственность за то, что Совет Безопасности власти ООН не может принять резолюцию по нынешнему конфликту между Палестиной и Израилем. Он отметил, что, к сожалению, Совет Безопасности ООН до сих пор не смог достичь соглашения, поскольку Соединенные Штаты стоят на стороне противоположной международному правосудию. Это вот прям цитата из речи Ван И. Также продолжается обсуждение, пытаются принимать участие в этом всем и США. Президент Джо Байден в субботу выразил обеспокоенность по поводу вот этой эскалации конфликта. У него состоялось ряд отдельных телефонных разговоров как с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху, так и с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В этих переговорах Джо Байден выразил обеспокоенность из-за насильственных столкновений на западном берегу реки Иордан и поделился своей серьезной озабоченностью межобщинным насилием по всему Израилю. Так заявляют так гласит сообщение Белого дома, которое было опубликовано. Также он выразил озабоченность по поводу безопасности журналистов. Это вот как раз речь идет о том самом здании, которое было снесено ракетным ударом. 15-этажное здание, где, опять же, напомню, что издание потеряли всю технику.
Там располагались офисы информационного агентства Associated Press и телекомпания «Аль-Джазира».
Это одни из названных, то есть самые известные.
Это крупнейшие.
Самые крупные.
В принципе, был офисный центр, и даже вроде как там были и жилые апартаменты в том числе. Так вот, и по горячим следам, опять же, госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с руководителем информационного агентства Associated Press Гэри Прюитом, которого мы накануне упоминали. Да, он был в шоке от случившегося. И госсекретарь выразил поддержку всем независимым журналистам и СМИ во всем мире, а также отметил незаменимость их сообщений в зонах конфликтов, и также выразил облегчение в связи с тем, что вся команда Associated Press в Газе остается в безопасности, говорится в пресс-релизе, который распространил Госдеп.
Ну, учитывая обстановку, сложно сказать, что они находятся в безопасности. Это, во-первых. Во-вторых, я, конечно, понимаю все эти озабоченности, сожаления и прочее. Вопрос, а кто компенсирует потерю техники? Израиль уж точно не будет восстанавливать работу студии. А это, извините...
Ну, Хамас, который арендовал помещение там.
Вот. Или кто? Или Блинкен будет это все компенсировать? Кто? Ты же понимаешь, что в офисном здании это же не профессиональное здание. Это, ну хорошо, газеты там...
Что значит непрофессиональное здание?
Я имею в виду, что для газет офисное здание, там, для печатных изданий, оно подходит. А вот, допустим, для радио или телевидения, а сейчас, в общем-то, любое печатное издание, как правило, сопровождается еще и вещанием в интернете, как минимум, да, как минимум радио, как максимум с видеокартинкой. То есть, соответственно, это надо производить соответствующий ремонт с шумоизоляцией, потому что это офисное здание, это не профессиональное здание. Оно строилось не под такие цели, не под такие нужды, а это затраты. А это соответствующая техника, а это передатчики, а это пульты, а это компьютеры и прочее, прочее, прочее. То есть это все очень недешевое удовольствие. И все это просто вот в руины разбито. И кто это все будет компенсировать, вопрос открытый. Наверное, учредители, конечно, но учредителям это тоже встанет в копеечку.
Еще про мессенджер Telegram сообщение. Там заблокировали официальный канал военного крыла палестинского движения «Хамас» под названием «Бригада Аль-Хамас». Касама. Случилось это в ночь на воскресенье. Там было порядка 176 тысяч подписчиков.
Серьезная такая армия.
Да, и там сообщались планы, да, вот этой группировки, и фиксировались результаты уже, так скажем, сделанных каких-то шагов этой группировки.
Ну, вот теперь этот телеграм-канал недоступен. Не факт, что его вообще, в принципе, разблокируют. Но, с другой стороны, если столько подписчиков было, то я думаю, что они очень быстро найдут второй канал. Наверняка будет создан какой-то дубль.
Сейчас сделаем паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Сформированный в России список недружественных стран в Брюсселе сочли необоснованным, как следует из заявления главы дипломатического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Необходимости в этих действиях у Кремля не было. Призвал он Москву пересмотреть данное решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений, которые без того находятся в напряженном состоянии.
Да уж, сказать в напряженном состоянии — это ничего не сказать. Боррель подчеркнул, что ЕС выражает полную солидарность с Чехией, как с членом ЕС, и, разумеется, с США, потому что в список в этот недружественных стран попали две страны, Чехия и США. Также Боррель призвал Россию в полной мере уважать Венскую конвенцию. Как правило, от России соблюдение вот этих правил международных прав требуют, сами предпочитают закрывать на них глаза. Начнем с того, что даже самые первые санкции, которые были введены ЕС, полностью нарушали условия соглашения того же ВТО, про которое, кстати, все уже забыли, и мне кажется, оно уже перестало вообще в принципе как-либо функционировать. По словам Борреля, ЕС воспримет включение Москвы любой из стран-членов в список недружественных как шаг в отношении всего Союза. Ну и, соответственно, вот в данном случае реагирует на включение Чехии в этот список. Список... И подчеркивают, что таким образом нарушаются условия Венской конвенции.
Ну, вообще, мы помним, что беспрецедентное число было выслано дипломатических сотрудников и из Чехии, и потом в ответ из России, и присоединились к Чехии и другие европейские страны. Ну, там
не все, надо сказать.
Не все, но другие не подразумевает все. Но там, конечно, уже счет шел на единицы. Ну, так, чисто символически.
Чисто
высылки, такие высылки поддержки, назовем это так.
Я напомню, что под собой подразумевает вот этот вот список недружественных стран, которые Россия ввела. Согласно этому списку, теперь вот страны, которые попали в него, а их две, еще раз напомню, Чехия и США, им будут ограничены права найма россиян на работу в диппредставительствах. Чехии оставили 19 человек, США ни одного. И это, кстати, не первый прецедент. Уже был такой случай в 50-х годах, когда на очень жесткую риторику со стороны США СССР отозвал всех советских граждан из этого посольства. Запретил найм всех. Всех поваров, официантов, горничных, водителей, нянечек, гувернанток, всю прислугу, всех. Потребовалось буквально около 5 дней на то, чтобы США изменили риторику.
А сейчас сколько прошло уже?
Ну, пока еще только-только вступил в силу, буквально сколько тут дня, 2-3, наверное, уже, три, наверное, около того, где-то в районе четверга был озвучен этот список, и пока еще всех не убрали. Вот, собственно, посол Чехии в России очень расстроился по этому поводу, что ему сейчас придется увольнять около 90 нанятых сотрудников, чтобы оставить вот тех самых 19 разрешенных. Я так понимаю, что США тоже еще пока не всех уволили. То есть, как бы, они еще пока не остались один на один с этой бедой, что называется, чтобы оценить по достоинству вот эти меры. Ну, подождем, посмотрим, какова будет риторика. Но то, что это, ну, да, это серьезная проблема для посольств, это реально, потому что мы этого не видим, а на самом деле посольства очень сильно зависят от местной рабочей силы. Потому что это вот вроде как, ну, как бы так незаметно, но вот сам посуди, да, только в московском посольстве до конца месяца должны уволить 90 человек. То есть плюс 19 – это более 100 человек в одном только чешском посольстве.
Учитывая, да, что... серьезная цифра.
А ведь есть еще и консульства по России, которые тоже должны будут уволить. А представляешь, это чешское посольство, а Чехия сама по себе небольшая, и посольство не очень большое. А представь, сколько в США... В американском посольстве.
А интересно, предусмотрена как-то некоторая помощь в трудоустройстве для этих граждан?
Я думаю, что с этими гражданами, да. А там же еще переводчики, штат переводчиков. То есть, ну, там действительно...
Или просто как бы крутитесь самостоятельно?
Нет, я думаю, что гражданам вот в такой ситуации, потерявшим работу...
Они, по сути, недружественной страны от ее действий.
Я думаю, что в данном случае этим гражданам точно помогут. Тут, ну, наверняка, потому что это такие политические моменты, и россияне не должны из-за этого страдать. Я думаю, что наверняка либо трудоустроят, либо выплатят какие-то пособия по безработице повышенные. То есть тут, ну, наверняка последуют какие-то меры поддержки. Но факт, я говорю, прецедент уже был. Вот в начале следующего месяца посмотрим, потому что им дали срок до конца месяца. Привозить весь этот штат из своей страны тоже нереально. Опять же, с теми же самыми переводчиками это априори проблематично, чтобы двуязычные, как минимум, были переводчики. Поэтому тут...
Придется
нелегко, да.
Сделаем сейчас паузу и к следующей новости.
Вы слушаете радио «Спутник».
В Индию прибыла вторая партия вакцины «Спутник Ви». Ее доставили в индийский город Хайдарабад. Об этом сообщил посол России в Индии Николай Кудашев. Первую партию российской вакцины Индия получила 1 мая.
1 мая первая партия, согласись, это так... Очень символично. Помимо спутника Ви, в Индии одобрено использование еще двух вакцин. Это британская, от британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также BioNTech. Индия занимает на данный момент второе место по числу заражений коронавирусом в мире. Были пики, когда за сутки фиксировалось более 400 тысяч выявленных заболевших. Не хватает по-прежнему в Индии ни медикаментов от коронавируса, ни кислорода. Целый подпольный рынок уже сформировался на этом направлении. Очень высокая смертность. В Россию уже приехал, к к сожалению, первый случай индийского штамма, но вовремя выявили теперь...
Кстати, там диагностировали, в итоге Роспотребнадзор, это речь шла об Ульяновске, Ульяновской области, местный Роспотребнадзор заявил, что анализ последовательности геномов, обнаруженных у студентов, изолятов коронавируса, не позволяет отнести их к индийскому штамму. То есть в итоге не подтвердилось, что это...
Не подтвердился индийский вариант. Да. Но, тем не менее, в России уже есть индийский штамм в лабораториях. Индия поделилась им. Соответственно, уже есть тест-системы, которые могут выявить этот штамм. И, соответственно... Россия уже подготовилась во всеоружие. Там у индийского штамма особенность в том, что изменился зубчик, которым вот этот коронавирус внедряется в клетки человеческие. Он изменил конфигурацию и стал более агрессивным за счет
этого. Стал более устойчивым к антителам и к тем, и к вакцинам. Соответственно,
да. Ну вот сейчас, не знаю, будут, видимо, как-то корректировать, но суть потому, что спутник Ви завозят в Индию и применяют, и не только спутник Ви. Кстати, в Индии есть и своя вакцина тоже. Значит, все-таки есть возможность вот с помощью этих вакцин как-то препятствовать распространению вот и именно конкретного вот этого вот штамма. Напомню, что в Индии уже зарегистрировано почти 25 миллионов заболевших. 24,5, если быть точными. Умерли 266 тысяч человек. То есть это огромные цифры. Более 300 тысяч заболевших ежедневно фиксируется. Но вот я уже отметила, что...
На протяжении более 2 недель... каждый день более 300 тысяч фиксируется случаев. Иногда было далеко за 400.
Да, и этот момент мы тоже вот в этой студии разбирали, обсуждали, что просто вот какие-то колоссальные цифры называются, и сейчас со всех сторон пытаются оказывать помощь Индии, и Россия, и Китай. В Китае целые фабрики, целые компании работают на то, чтобы вырабатывать вот эти баллоны с кислородом конкретно для Индии. То есть они работают не на собственный рынок, не на куда-то еще, на какой-то экспорт, а исключительно на Индию, чтобы обеспечить Индию необходимым кислородом, который действительно требуется, и его действительно не хватает. Помимо того, что Россия поставляет спутник Ви, она еще и поставляет другие препараты от коронавируса, которые помогают с ним бороться. И поставки идут непрерывные, чтобы хоть как-то справиться с этой бедой по той простой причине, что, во-первых, Индия – это близкий деловой партнер России и друг, по сути. А во-вторых, в наших же интересах мы находимся недалеко друг от друга, и, соответственно, прибытие вот этого вот агрессивного штамма индийского на территорию России вот совсем никому не нужно, чтобы еще и с этим бороться. В свое время не успели справиться с китайским, вот мы получили, второй год в масках, перчатках и прочие ограничения, закрытые границы, невозможность сообщения и так далее. Не хватало, чтобы еще и индийский штамм вот так же расползся по всему миру.
Кстати, мы еще не успели ощутить всю радость масок и перчаток, потому что в европейскую часть России только приходит жаркая погода. Но я уже предвещаю, что
Мы в прошлом году прекрасно это все ощутили, тем более, что у нас...
Я забыл, этот травматический опыт был вытеснен.
У тебя
более
его
позитивный.
Как такового и не было, потому что у нас локдаун был.
Я дома тоже сидел в маске.
У нас был локдаун, а вот я это все ощутила на себе в полной мере, между прочим, потому что я ездила на работу, и надо было носить маски в том числе и на улице. Вот это было весело. В перчаточках и в масочке при плюс 30 я тебе скажу, что... Это то еще удовольствие. Так что вот то, что мы сейчас имеем, там обязательное ношение в транспорте и в общественных местах, это ничто по сравнению с тем, что было в прошлом году. Так что в этом году еще более-менее жить можно.
Но вообще надеемся, что вскоре придут к тому, что люди, которые получили вакцину, да, и прошел вот этот период выработки антител еще 2 недели после второй дозы, если это вакцина, состоящая из 2 этапов, потому что есть, например, Джонсон и Джонсон одноэтапная, то им разрешат не носить маски и уж особенно перчатки, как это сделали, например, в Соединенных Штатах. Ну, во всяком случае, такие были рекомендации даны, что, в принципе, можно не носить тем, кто вакцинировался.
Ну, вот с этими ковид-паспортами это вопрос больше этики, потому что одни говорят, что люди, которые вакцинировались, их надо освободить от этих обязательных условий, а другие говорят, что это дискриминация чистой воды, поэтому вводить ковид-паспорта и вот проводить вот эту разницу между вакцинированными и невакцинированными, это то же самое, что при фашизме вот разграничение между арийцами и неарийцами.
Это была новостная разминка на радио «Спутник». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Новостная разминка.